Ну, для знакомства я, наверное, немножко повторюсь, что зовут меня Дмитрий, а фамилия Сукач. С определенного промежутка времени мне стали добавлять отчество. Но сейчас мне 52 года, поэтому сейчас многие зовут Петрович, Дмитрий Петрович. Вот. Сам я приехал с сибирского объединения. Наша семья переехала на Белгородскую землю. Вот. И сейчас там живу и там проживаю. Я, братья, ну, прежде чем говорить то, о чем имел намерение здесь сказать с этого места, думал такое сказать. Я очень рад был, когда услышал, что здесь в Ейске проходят подобные семинары. Потому что замечаю недостаток в наших рядах серьезного отношения к Священному Писанию. Поэтому сегодня я здесь рад находиться, но, в общем-то, наверное, здесь я оказался случайно. Не то, что я оказался на семинаре случайно, а то, что оказался за кафедрой, вот это, я думаю, что случайно. Ну, братья, видать, из уважения, или как там, или нужно так отнестись было, предложили тему сказать. Ну, и я этим воспользуюсь сейчас тоже. Рассуждать мы будем с вами о введении в четверо Евангелия, и если у нас достанет время, книгу «Деяния святых апостолов». Но прежде чем мы будем говорить, я думал сказать как бы введение тоже в предмет. Вообще введение в книгу, оно не имеет намерения глубокого изучения текста или глубокого изучения содержания, которое там есть. Оно опускает детали. Ну, знаете, это можно представить, вот если посмотреть на город со стороны птичьего полета. То есть мы не видим дома, как, что внутри домов происходит, но мы видим общую панораму, мы видим весь город, где какая улица проходит и так далее. Или это еще можно вот представить, с чем сравнить так. Сюда вот, когда мы приехали в Ейск, мы ночевали или утром немножко отдыхали, если так вот сказать, да. Вот. И нас с ним знакомили с домом. И говорят, вот здесь вот находится санузел, вот здесь вот раздевалка, это у нас гардеробная. Вот здесь вот у нас находится спальня, вот это вот дети, вот это моя жена. Чтобы потом впоследствии мы могли уже жить и иметь ориентиры относительно того, где мы проживаем. Еще один такой пример есть. Я встречал одного брата, который никогда по телефону, когда разговаривает, не представляется и неожиданно ложит трубку. И не раз попадал с ним в очень курьезную такую ситуацию. Разговариваешь по телефону, и ты напрягаешься, с кем ты разговариваешь. Потому что тебе трудно сориентироваться в предмете, о чем он говорит, и в зависимости от того, что кто это говорит и какого предмета он касается, ты примерно можешь предположить, о чем идет речь и что ему нужно. И бывает, иногда находишься в сложном положении, что ты уже долгое время разговариваешь с человеком, а ты не можешь сориентироваться, кто это такой и к чему вообще идет речь. Так вот, книга «Введение», она в основном касается ознакомительного характера. Она знакомит с автором, кто такой автор. Вот. Она знакомит с адресатами, кому было написано. Она знакомит, этот предмет знакомит с тем, цель какая была написана, и основные темы, которые там содержатся. Вот об этом мы будем рассуждать. Но прежде чем мы коснемся вот четырех Евангелий, мне очень дорого здесь было и затронуло весьма мое сердце, что брат Денис, он уделил достаточно внимания тому, что ключ к пониманию Священного Писания – это Иисус Христос. Но знаете, лично я об этом в последнее время много говорю, наверное, в разных формах говорю, потому что для меня это очень дорого, и замечаю, что не для всех это так дорого, и не все практически этим пользуются. Но если взять даже четыре Евангелия. Евангелия, они говорят о жизни и о служении Иисуса Христа. Но слушая проповеди, братья, я замечаю такую особенность, что даже из Евангелий, которые прямым текстом говорят о жизни и служении Иисуса Христа, когда проповедуют из Евангелий, нередко личность Иисуса Христа, она вообще опускается почти что, как будто она не фигурирует в тексте. То есть люди могут говорить, или проповедники могут говорить о каких-то личностях, с кем Христос имел дело, о чем Он разговаривал, что для этих людей сделано, какие были последствия, что люди должны делать или чего люди не должны делать. Ну, считаю, что это неправильно. Всякое библейское повествование, оно должно иметь отношение к Иисусу Христу. И я так вот кратко хотел тоже об этом сказать. Вот стих, который был процитирован почти что в самом начале, в рассуждении к пониманию Писания. «Исследуйте Писание», Иоанна 5:39.
«Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это слова Иисуса Христа. Братья, обратите внимание, что Иисус Христос даже речи не ведет о том, что читайте Евангелие. Иисус Христос очень часто говорит о том, что читать Священное Писание недостаточно. Потому что в то время Он обращался к людям, которые читали и, кажется, вникали, но они не занимались в правильном направлении. То есть, когда сказано о том, что исследуйте Писание, это говорит не просто о чтении. Это говорит о целенаправленном, скрупулезном исследовании, найти до сути, проникнуть до сути, увидеть суть написанного, понять суть написанного. А вторая сторона, о чем сказано, что если вы будете исследовать Писание, то тогда неизбежно читающие Писание, причем речь в данном случае идет о Ветхом Завете, они найдут что? Они найдут повествование об Иисусе Христе. Второе, что хотел сказать. Знаете, братья, Евангелие – это вообще, это личность. Вот в сути своей идейный стержень библейского повествования – это Бог и Божий план спасения в лице Иисуса Христа. Вот помните, апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Помните, да? О чем он тогда говорит? Я хочу прочитать, о чем идет речь. Немножко на этом задержаться. Это первое послание к Коринфянам. 15 глава с 1 стиха. Откройте, пожалуйста. Проследите, правильно ли будет прочитан текст. И о чем здесь идет речь? Что является Евангелием? Итак, первое послание к Коринфянам, глава 15. Мы прочитаем с вами первые 5 стихов. То есть, слово «напоминаю», оно говорит о том, что до этого речь была, теперь он только повторяет то, о чем он говорил раньше. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Братья, о чем идет речь? Речь идет о том, что апостол Павел проповедовал Евангелие, и теперь он говорит, вы в это Евангелие уверовали, вы приняли это Евангелие, вы утвердились. А потом говорит, что может случиться уже с уверовавшими, что они это преподанное могут не удержать так, как оно было проповедано. И о чем же он ведет речь? Что нужно удержать верующим, чтобы не уйти в сторону? «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Братья, вот это вот Евангелие. То есть и апостол Павел говорит, что у верующих может случиться, что они могут не удержать преподанное так, как он благовествовал. Что он благовествовал? Он благовествовал личность Иисуса Христа. Но помните, в послании к Галатам он говорит так, что «когда же Бог, призвавший меня благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, для чего? Чтобы я благовествовал Его язычникам, благовествовал личность». Но у нас мало времени, и вообще тема не эта, но упомяну. Вы дома можете проверить. Вот когда апостол Павел уверовал, он говорит о том, что верующие услышали в церквах в Иудее, что уверовал гонитель Савл, который впоследствии стал апостолом Павлом. И они прославляли за него Бога. Братья, вы помните, за что они прославляли Бога? Почему они стали прославлять Бога? В результате чего случилось, что слух о нем распространился? Правильно, он говорит о том, что ныне благовествует, то есть проповедует веру, которую прежде истреблял. И вот в 9 главе, там описано первый опыт проповеди апостола Павла. Обратите внимание, он говорит только о Христе. Он утверждает, что Христос – это Мессия. Он убеждает, он доказывает, и он об этом проповедует. То есть он говорит о личности, об Иисусе Христе. Почему я об этом говорю? Знаете, братья, в нашей жизни очень много можно встретить различных толкований. И толкований иногда, но самых невероятных. Но иной раз создается впечатление, что люди, которые читают, читают разные Библии. Брат Денис приводил пример, что если бы у нас спросили, сказано о Христе в той книге, в другой книге, и мы бы задали вопрос апостолу Павлу или апостолу Петру или любому другому апостолу. Они бы увидели, а мы не увидели. Братья, в чем суть? Помните, когда Иисус уже в 24 главе Евангелия от Луки, там написано так, что Он открыл им ум к уразумению Писания. Простите, я задам один вопрос, на который постарайтесь ответить, кто как думает. Каким образом открывается наш ум к уразумению Священного Писания? Что нам делать, чтобы нам наш ум был открытый? Вот тогда, когда покрывало лежит, то там сказано, что ум их, он поврежден, он закрытый, он не открытый для принятия. Это первое, второе послание Колоссянам, третья глава. Что нам делать нужно, братьям, чтобы наш ум был открыт для понимания, для правильного толкования Священного Писания? Исполняться Духом Святым. Хорошо, еще что? Вникай в себя и в учение. Нужно вникать в себя и нужно вникать в учение. Вы знаете, братья, еще что нужно? Смириться нужно перед Богом. Еще что? Оно же снимается Христом. Обратиться ко Христу. Что имеется в виду, когда сказано обратиться ко Христу? Помолиться или что имеется в виду? Принять Его. Обновиться Духом ума. Каким образом? Братья, знаете, вот все ответы, которые были сказаны, они в определенной степени правильные. Но только знаете, на что обратил внимание? Давайте откроем 24 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 24 глава, последняя глава. Мы прочитаем 44, 45 и 46 стихи. Смотрите, о чем идет речь. В результате чего ум открылся учеников? Каким образом Христос им открыл ум для понимания Писаний? И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Братья, вот смотрите, в данном случае сказано о том, чтобы молиться об этом. Нет, братья, я совершенно не против того, что нужно молиться. За. То есть нужно молиться перед тем, как читать Священное Писание. Но в данном случае текст не говорит об этом. О чем говорит текст? Каким образом открывается? О центральной личности речь идет о том, что речь идет о Христе в Ветхом Завете. И обратите внимание, сказано текст, написано. Снова сказано, написано, а посередке открыл ум к разумению Писания. То есть мне видится, что речь идет об исследовательской работе. Кстати, когда апостол Петр говорит о том, что вы обращаетесь как к светильнику, к вернейшему пророческому слову, он говорит, зная то, что никогда пророчество нельзя разрешить самому собою. У меня вопрос, а каким образом можно его разрешить? Водимым Духом Святым. И еще один момент. Существует такое понятие «толкуй Писание» через что? Через Писание. То есть я не самодостаточный, я не должен вкладывать свое понимание, которое у меня существует. Даже термины, которые употребляются в общепринятом значении в светском обществе, они не всегда имеют то значение, которое в Священном Писании. И в данном случае, если мы посмотрели бы сейчас и послание Петра, второе, и о чем выше сказано, речь идет о Христе, речь идет об исследовательской работе, о сопоставлении текстов, и тогда открывается значение, которое там действительно заложено в тексте Священного Писания. Ну, братья, это кратко, я хотел на это обратить внимание. Самое важное, то, что есть для людей, весть, это благая весть, это Евангелие. Братья, можем мы согласиться с такой мыслью, что нас, людей, очень разное, что может привлечь внимание. Ну, например, заинтересует ли нас, ну, платья, женские одежды, нас, братьев, кухонные комбайны, ну, очень мало заинтересует. Но если об этом начать говорить сестрами, это больше привлечет их внимание. Мы можем взять какую-то тему, начать рассуждать, но кого-то из нас здесь находящихся это очень мало может интересовать. Если, например, начать вести речь о строительстве, то я допускаю, что компьютерщик-программист не очень сильно, не так быстро может заинтересоваться строительством. И наоборот, строитель не так быстро заинтересуется предметом рассуждения о каких-то сложных компьютерных программах. Хотя всегда есть какие-то исключения. Знаете, Священное Писание говорит нам такие слова. «Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом отношении, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, братья, ну я скажу откровенно, я просто удивляюсь методам, которыми Бог пользуется, чтобы максимально к этой вести спасению в лице Иисуса Христа привлечь внимание, ну, к всякой категории людей. Я приведу некоторые примеры. Подскажите, пожалуйста, ну или давайте перечислим, кто были авторы Священного Писания? Ну, давайте, будем перечислять. Кто они были вообще? Знаете, на этот вопрос иногда отвечают. Когда еще был в Сибири, ну, нередко на библейских курсах задавал этот вопрос, и меня всегда удивляло, что почти всегда наступали на одну и ту же граблю все. Сразу звучало от массы, но у вас так не прозвучало, оговорюсь. Звучало, люди простые. Ну, тогда я говорил, давайте посмотрим на этих простых людей. И мы начинаем перечислять, и потом говорят, так что теперь, нам всем нужно стать интеллектуалами? Ну нет, Писание не говорит, что все должны стать интеллектуалами. Но в процентном отношении людей, можно сказать, выдающихся, их не так много, и все-таки эти выдающиеся не в малом проценте являются авторами Священного Писания. Но, братья, знаете, на что обращаю внимание? Не каждая личность нас заинтересует. Ну, например, человек, который богатый, который не испытывал нужды, который не пережил каких-то тягот в жизни. Для человека, который очень пережил много страданий, лишений, который едва-едва сводит концы с концами. Будет ли авторитетно звучать речь этого человека, как жить он будет учить? Я допускаю, что очень маловероятно. Да, может быть, но вероятность не такая высокая. Люди могут помыслить, как ты можешь мне об этом говорить, когда ты с этим не соприкоснулся никогда. У нас есть очень разные интересы и разные авторитеты людей. В этом отношении, братья, вижу, что Бог воспользовался очень различными категориями людей. Ну, например, Он берет человека, одного из самых мудрейших. Вы помните, Иисус Христос проповедовал и говорит вот, о том, что царица Савская восстанет на суд с родом Сим. Почему? Потому что были люди, определенная категория людей и непростых людей, которые пошли именно к Соломону. Они не пойдут, скорее всего, к пастухам. Они пойдут к Соломону, и когда они услышали о мудрости Соломона, она пошла, испытывала, и написано, что она была вне себя. То есть не нашлось вопросов, на которые бы Соломон не ответил, не удовлетворил запросы пытливого ума этой царицы. Но вообще-то она не одна была, очень многие приезжали. Знаете, мне кажется, что в это время Израиль, он в определенном смысле соответствовал тому назначению, который Бог имел для народа Божия, быть свечой, быть городом на вершине горы, которому смотреть ходили, ну, посмотреть, что же говорит, что же там происходит в этом народе Божием. Знаете, я был на пресвитерской конференции, уже здесь, на новом месте жительства, и было три объединения. И вот брату Вениамину Перевозчикову дали слово говорить. Ну, я первый раз его видел вообще, и первый раз его слышал. Человек очень оригинальный в своем слове, в своем проявлении. И вот когда он вышел за кафедру, он говорит, братья, ну и тема у него была, не повреждаем ли мы Слово Божие. И он говорит, ну представьте, сейчас бы Соломон подкатил на своей золотой колеснице. И он даже такое выражение сказал, так махнул рукой, говорит, наши олигархи по сравнению с ним отдыхают. И вот он зашел бы на нашу пресвитерскую конференцию, сел бы, мы бы предложили ему встать за кафедру и говорить или нет. И знаете, он так говорит: братья, я у вас на лицах читаю вопросительный знак. Вероятность, что ему предложили встать бы за кафедру, высока или невысока? А почему? Ну, потому что мы более склонны к такому, что к простоте мы склонны. Хотя иногда простота бывает связана с простоватостью. И он тогда говорит: а между тем, братья, обратите внимание, что три проповедника первых читали из книг, которые написал этот человек, который подъехал бы на золотой колеснице. То есть вот это было так, это было так. И, ну, например, для людей-богословов, знаете, вот сегодня существует такое, ну, выражение, говорят: зачем нам это богословие? Ну, братья, здесь я оговорюсь. Обратите внимание, что наша вера, она зиждется на чем? Вера от чего происходит? Братья, не от наших рассказов. Вера, она происходит от чего? Вера происходит от Слова Божия. Вера от слышания, а слышание не от того, что звучит с кафедры. Я однажды присутствовал на одном собрании, ну, простите, скажу критику чуть-чуть, где проповедник убеждал верующих в том, что Бог не обещал. И мне кажется, у него получилось убедить слушателей. Скажите, это исполнится или нет? Очень сомневаюсь. Могу предположить, что эти слушатели могут закончить разочарованием глубочайшим, поверив этому проповеднику. Поэтому для нас ответственно, что тогда, когда звучит что-то с кафедры, именно проповедь, чтобы это звучало действительно слово, которое содержится в Священном Писании. И поэтому сказано, что вера наша, она зиждется на факте Священного Писания от слышания, а слышание от Слова Божия, а потом вера действует. Что она делает? Она осуществляет потом в практике то, что в Священном Писании написано. И не случайно часто встречается выражение «зная, зная, зная». И у меня вопрос. В Новом Завете кто больше всего написал? Павел. Это же был сильнейший богослов. Обратите внимание, практически всякое послание, оно содержит в начале богословскую часть, теоретическую, которая, как правило, больше, наверное, всегда больше, чем последующая практическая часть. О чем это говорит? Практика должна идти впереди или практика должна идти за богословием? Практика должна идти за богословием. И для тех, которые любят богословие, существует такой человек, как апостол Павел. Для тех, которые любят больше практическую, для таких людей существуют простые. Бог предусмотрел категории людей, которыми могли бы заинтересоваться. Существовал такой, как Амос, бедный, довольно бедный человек, собиратель секимор. Вот. И существовали люди, которые были богатейшие, которые занимали посты, были министрами, были рыбаки, были богословы, были ученые, такие как Лука-врач. То есть различные категории людей Бог использовал, чтобы привлечь внимание к этой вести. Но я бы попробую нарисовать от микрофона, попробую оторваться чуть, можно, да?
То вот смотрите, цари. Ну, например, Давид пишет, обращает внимание на Иисуса Христа. Рыбак обращает внимание на Иисуса Христа. Богослов, ну, как апостол Павел, внимание на Иисуса Христа. Мудрейший человек, внимание на Иисуса Христа. Братья, можно было
и продолжить это. У нас сегодня не эта тема. Еще один момент. Библия написана различными литературными жанрами. Давайте попробуем перечислить, какие жанры есть в Библии. И для чего Бог так сделал? Зачем нужно было разные жанры собирать в одну книгу? Можно было просто доходчиво написать в одном жанре, и все. Весь понятно и доступно. Для чего разные жанры? Братья, я тоже допускаю эту мысль. Для того, чтобы различными жанрами привлечь различные категории людей внимание к личности Иисуса Христа. Кажется, мне не изменяет память. Один человек читал одну только книгу Иезекииля, да? А? Ездры. Ездры, да. Сегодня звучало, да? И больше ничего не читал? Интересно. Но он не совсем верующий. Да, он не верующий человек. Но его внимание привлекла одна книга. Вот эти замысловатые колеса, глаза, которые там есть, слава Господня, которая уходила, потом, как она уходила, он привлекло внимание. Да, он, может быть, не разобрался до конца. Но эта книга, братья, она что сделала? Она привлекла внимание этого человека. Другие книги, как я понял, его не интересовали. А вот именно эта книга, братья, у нас такой интерес есть к этой книге или нет? Когда проходит человек испытание на крещение, задают ему вопрос, а ты скажи, вот твой любимый текст или персонаж, или твоя любимая книга, задают? Скажите, называют всегда одних и тех же или называют разных? Разных. Почему? Потому что мы разные люди. Я встречал одного человека, который тоже читал одну только книгу, книгу притчи. Это был человек-предприниматель, вот, и, ну, мы разговорились, он мне говорит, ты знаешь, Петрович, я тоже Библию читаю, практически с постоянством. Ну, мне стало интересно, я знал его как человека неверующего, но даже сказал бы, как человека циничного в чем-то. Хотя, как предприниматель, братья, он был весьма успешный человек. И вот мы с ним встретились, я говорю, а что ты читаешь, твоя жизнь? Ну, так, он говорит, нет, я читаю книгу притчи. И как видишь, а успешно. Что он имел в виду? Он практически старается книгу притчи применять в своей жизни, и в результате практического применения в бизнесе, во взаимоотношениях, построении бизнеса, он достиг определенных высот. Я встречал одного человека, братья, который любит философствовать. Даже, знаете, этот человек приехал, я в то время был руководителем молодежи, и вот он приехал в молодежный лагерь, и заметил, что он один. Ну, и как-то нехорошо, что человек один. Вот, я подошел к нему, мы стали разговаривать. Ну, в общем, больше 2 часов мы с ним проговорили. Руководитель молодежи с той церкви, откуда он приехал, подходит ко мне и говорит, Петрович, скажи, о чем ты с ним 2 часа больше разговаривал? Я говорю, ну, о чем с ним можно говорить? Да он, говорит, такой философ, он уже всем надоел. Я говорю, ну, ты знаешь, мы о философии жизни и говорили. Он говорит, и тебе это интересно? Я говорю, да, очень интересно. Братья, есть в Библии философия жизни? Где? И мы больше 2 часов с ним проговорили о философии жизни на основании книги «Екклезиаст». То есть это философия жизни. То есть другие книги, вот так он немножко с уклоном философии, и вот эта книга привлекла внимание, но она же тоже показывает на Иисуса Христа. Братья, в Библии есть история. Кого-то не привлечет философия, притчи не привлекут. Может быть, Евангелие так не заинтересует, но кого-то привлекает история. То, что было, то, что прошло когда-то, как это состоялось. Пожалуйста, Библия содержит жанр, историю, чтобы привлечь внимание. А кто-то любит повести, но есть и повесть тоже. 2 книги, Руф, Есфирь, пожалуйста, читай повесть. А люди даровитые, люди, которые поэты, для них есть что-то или нет? Пожалуйста, есть поэтические книги. А если ты к тому же еще и музыкант, то тогда для тебя есть одна книга, которая называется, что из всех песен, которые есть, есть одна песня всех этих песней. Это какая книга? Это «Песня песней». И знаете, братья, скажите, «Песня песней», она говорит в первую очередь о супружеских взаимоотношениях или она говорит о Христе? Вот она говорит о Христе. Не так давно с одним братом тоже мы разговаривали, беседовали, и он очень утверждал настойчиво, что вот она говорит в первую очередь о практической стороне семейной жизни. Ну, я так не очень спорил, а говорю, ну знаешь, Священное Писание говорит о том, что стержневой идейный стержень Библии, в том числе и книги «Песни песней», это Христос, это Его взаимоотношения с Церковью, это взаимоотношения Бога, любви с Его возлюбленным народом. Братья, я это перечислил для того, чтобы мы могли, ну, немножко вот помыслить об этом, что Бог даже различными жанрами пользуется, чтобы привлечь внимание всякого человека. И когда к евреям сказано то, что уже здесь цитировалось, Бог многократно и многообразно, что Он делал? Он привлекал внимание к этой вести, которая в Иисусе Христе. Давайте это будем всегда иметь в виду. Если мы от этого будем отрываться, братья, мы, наберусь смелости сказать, можем неправильно начать вообще толковать Священное Писание. Мы людей можем увести в неправильном направлении. Но это так вот, как немножко такое введение. Ну, а теперь следующий вопрос. А для чего четыре Евангелия? Достаточно было одно? Братья, не бывает у нас впечатления, когда мы читаем Евангелие, ну, Евангелие одно говорит о жизни и служении Иисуса Христа, второе Евангелие тоже говорит о жизни и служении Иисуса Христа, третье Евангелие тоже говорит о жизни Иисуса Христа. Зачем три? Ну, четвертое, сейчас, секунду, ты скажешь. Четвертое, там как бы оно отдельное такое, а вот эти три, пожалуйста, скажи. То есть, как бы четыре стороны Иисуса Христа. С четырех сторон Он освещается. Одна мысль. Братья, вторая мысль, что в то время, когда Христос жил на земле, были разные категории людей, которых привлечь внимание могли разные элементы. То есть, одного этот элемент привлечет внимание, другого он может совершенно не заинтересовать. Давайте мы с вами откроем Библию в двух текстах сразу. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 стих найдем. И пальчик заложим на этом тексте. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 текст. И второй текст. Нашли, братья? Вот. И второй текст. Евангелие от Луки, 38 стих. 23 глава, 38 стих. Нашли, братья? Хорошо. Чудесно. Мы знаем, где искать. Это уже большое достижение. Да? Похоже, как Христос дали, Он открыл сразу, где нужно было. Давайте прочитаем первый. Кто желающий прочитать? Иоанна 19, 20. Пожалуйста.
Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.
Интересно. О чем идет речь? Эту надпись, какую надпись? На кресте. Что Иисус, царь иудейский, написано, читали иудеи, многие из иудеев. Почему? Потому что надпись была написана как? Давайте запомним. Еврейский, греческий и римский. Хорошо. Ну а почему эту надпись читали? Потому что три языка было, на трех языках. Поэтому многие читали, потому что на трех она была написана. Хорошо. Теперь давайте Евангелие от Луки кто прочитает. Ну а я подойду сейчас к доске, запишу. Хорошо, братья, скажите, пожалуйста, в чем разница?
Обратный порядок.
Вот смотрите, Иоанна.
Один еврей писал.
Растолкните мне, пожалуйста. Почему по-разному написали?
Я бы не
принял.
Братья, вопрос. Почему так по-разному евангелисты написали? не возникает вопрос, а как же на самом деле было написано? Умалчено. Но теперь смотрите, когда человек берет и читает Евангелие от Иоанна, кто на первое место выходит там в принятии Евангелия? Еврей. Следующий – греки, язычники. И следующее – это уже римляне. То есть привилегированная каста – римляне. Тогда, когда Евангелие от Луки, человек открывает и читает, он видит, что в первую очередь это для кого? Это для язычников. Потом для римлян привилегированных, для царей, а потом для народа израильского. Братья, вы не можете вспомнить, в каком порядке написано в книге Деяний святых апостолов, что благая весть будет распространяться учениками? Можете вспомнить? И вы будете мне свидетелями Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже до края земли. Похоже? Римская империя, она была до края земли. Иерусалим – это центр богопоклонения еврейского народа. С Иерусалима, потом Иудея, потом переходит Самария, это уже смешанные язычники и иудеи, да, или евреи. Потом до края земли. То есть, вот это соответствует тому, какое было предназначение, как свидетельствовать они должны были, вот апостолы. Хорошо, а евангелист Лука? Ну, давайте мы с вами откроем этот текст, прочитаем, 9.15. Откройте кто-нибудь, прочитайте вслух. Кто нашел, прочитайте. Да, Деяния 9.15. Когда призвание апостола Павла, там сказано, что Бог его призывает, в каком порядке он будет свидетельствовать. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста.
Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми.
Заметили, братья? Оно повторяет. Удивительно это или нет? Ведь мы знаем, что Лука, он был вместе с сотрудником апостолом Павлом, да? Получается, пред народами, царями, римляне – это высокопоставленные, привилегированная каста, а потом только сынам Израилевым. То есть, вот такой интересный вот момент, который мы можем заметить. Не совсем. Ну, мы сейчас, если отвлечемся, я могу сказать одну такую мысль. Сколько раз в Деяниях святых апостолов апостол Павел говорит о том, что все, иду к язычникам? Да не один, два точно. Три я не могу сказать, это можно посмотреть. Сейчас по памяти я не помню. То есть апостол Павел не один раз говорит, иду к язычникам, а потом где мы его встречаем? Все равно он тяготел. Он говорит, я сам согласен быть отлученных ради братьев, родных мне по плоти, то есть израильтян. Допустима мысль, что он туда тяготеет. Братья, чем заканчивается это служение в Иерусалиме? Его силой берут и отправляют куда? Из Иерусалима, где центр богопоклонения евреев, его отправляют в центр языческого тогдашнего мира, в город Рим отправляют. Братья, здесь одну мысль такую скажу, вы не принимайте, что это так. Вот в отношении императора Константина в большей степени всегда говорят как об отрицательной личности, что он соединил церковь с государством. Но, братья, Священное Писание нас учит, что Бог имеет способность зло обращать в добро. В определенном смысле Константин сыграл роль, чтобы свидетельство о Христе распространилось до края земли, до края или по всей тогдашней Римской империи, которая была в то время считалась мировой. То есть Божий замысел, он был осуществлен, то есть евреям, язычникам, римлянам, и это распространилось до самого края земли. Вы помните такое выражение? Все дороги ведут в Рим. И это был центр и торговли, и центр политический, и оттуда очень сильно расходилось. Вот когда апостол Павел пишет послание римлянам, он говорит о том, что вера их возвещается во всем мире. О чем идет речь? Речь не идет о том, что церковь в Риме, она благовестием охватила весь мир. Речь идет о том, что с города Рима люди, когда разъезжались по различным делам, они несли, что это весь, эта вера, она уже и в Риме есть, церковь уже там существует. То есть она вот так вот распространялась. Но, братья, один вопрос. А зачем так было усмотрено, чтобы написать на трех языках? Почему? Правильно, братья. Потому что то, что заинтересует римского гражданина, совершенно не заинтересует еврея. И то, что заинтересует еврея, совершенно не обязательно заинтересует римского гражданина и язычника. Вы согласны с этим или нет? Ну, такие, наверное, везде есть. Они сказали, да, но не всегда же так говорили язычники. Братья, давайте попробуем немножко так вот сказать. Что было для еврея привлекательно и ценно? На что он сразу бы сосредоточил внимание? О, и сразу бы начал слушать, сразу начал бы читать. Что для него было важно, для еврея? Для него полководец, Клавдий там, Тиберий, это большую роль. Для него это не авторитет. Кто для него авторитет? Для него авторитет пророки, для него священное писание. Помните, как апостол Павел говорит, вот ты что делаешь законом? Хвалишься. То есть для него авторитетом являются священные писания. А пророки как? Помните, Христос говорит, что ходить смотрели вы в пустыню? И спрашивает, пророка? То есть если бы это пророк проповедовал в пустыне, что сделал еврей? А римский гражданин язычник? Его совершенно не интересует пророк. И Христос говорит, да, говорю вам, и больше пророка. То есть толпами они шли посмотреть. Почему? Потому что они были уверены, что Иоанн точно кто? Что он точно пророк. Поэтому они шли к Иоанну. Если бы не было этой уверенности, ну, братья, они бы не шли туда. Потому что они точно, так написано в Библии, были уверены, что Иоанн точно пророк. Еще такой вопрос. Что еще для еврея ценно и дорого? Родословное. То есть, помните, как Павел говорит, они могут заниматься родословными бесконечно. То есть, если евреи заговорили о родословиях, эта тема, они будут стоять и перебирать, и все тонкости рассматривать с одной стороны и с другой стороны. Кстати, апостол Павел говорил, что это плохо. Посланию Титу он тоже говорит, что ты остерегайся, останавливай их, потому что если они начнут свои родословные, братья, я вам скажу одну вещь, и по сей день они своими родословными заняты. И поэтому не очень им нравится, когда речь идет о том, что только Христос является ключом к открытию Евангелия, потому что там конец их родословной получается. Там начинается чья родословная? Наша с вами, которая не очень может нравиться, тогда все привилегии, то, чем бы хвалиться, что? Оно уничтожается во Христе. Но это как слову сказано. Еще что для еврея очень дорого? Что любили евреи? А? Ну и даже говорят так, потерянные колена как можно определить? Там, где золото к рукам липнет, там евреям пахнет, да? Братья, но эти люди, которые любили золото, которые любили деньги, они с большой радостью жертвовали деньги куда? На храм, туда, в Иерусалим. Они жили кто уже где? Кто жил в Риме, кто жил в других городах? Они расселились уже по тогдашнему миру, уже расселились в разных местах. Но для них послужить для храма, вы помните, как они говорили, храм Господень, храм Господень. Когда Христос говорил какие-то слова, они... Как? Он говорит, что? Какое обвинение предъявляли? Если он против храма... Кстати, братья, ни Христос, ни Стефан, ни апостол Павел, они никогда не говорили против храма. Но их всех троих обвиняли, что они говорят против храма. Знаете почему? Потому что они говорили не о факте храма, а о смысле образа, который был заложен в храме. Так и сегодня бывает. Когда говорится о смысле, а не о самом факте, люди делают иногда вывод, как будто человек против этого говорит. Совершенно нет. То есть храм. И еще есть. Христос говорит, не клянись. Чем? Ни храмом, ни небом, ни чем еще? Ни Иерусалимом. Потому что он город великого царя. Для римлянина Иерусалим представлял какую-то ценность? Ну, постольку, поскольку. Если это сгорел Рим, то для римлянина это была действительно трагедия. Но когда сгорел Иерусалим, не плакал весь Рим и не сокрушался языческий мир. То есть мы с вами сейчас посмотрели, что для еврея полководец это не играет большого значения. Поэт? А что до поэта? Но если это афиняне, то для него, как некоторые из ваших стихотворцев сказали, мы его и род, для него это значит. Я, братья, удивляюсь. Иногда люди древности, для которых что-то очень дорого, они нас в чем-то превосходят. Знаете в чем? Ну вот смотрите Иона. Вот возьмем Иону, да? Это был человек-еврей, для которого его еврейство и его народ были настолько высоки, что врагам своего народа он не хотел проповедовать покаяние, вплоть до того, что воспротивился Богу и убежал. Но когда он стал проповедовать на корабле, братья, помните, как он проповедовал? Если бы он начал: «Бог Авраама, Бог отцов наших, Исаака, Иакова, явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии», что произошло бы? Эти язычники посмотрели бы на него, и совершенно им это было бы неинтересно. А по профессии кто они были? Ну, матросы это были, да, матросы это были моряки. И он говорит: «Я еврей, чту Господа Бога, сотворившего небо и землю». Братья, а что для моряка дорого? На что он обратит внимание? О, небо, по которому он ориентируется, как путь пролагать кораблю. Или берег, о котором он мечтает, чтобы пристать тогда, когда буря. Да, для сердца моряка это очень близко. Скажите, Иона достиг или нет? Достиг. Но тогда, когда апостол Павел проповедовал евреям, то написано, он часто говорит такие слова: «Я еврей из евреев». По учению фарисей, он называет, откуда он произошел, а когда он заговорил с ними, на каком языке? Вот который у Иоанна первый стоит. И когда он заговорил на этом языке, то что? Сразу привлек внимание к той вести, которую он будет говорить. Братья, я хочу оттенить такую сторону. Для того, чтобы привлечь внимание разных категорий людей, для того, чтобы засвидетельствовать, что Евангелие для всех сгруппированных в то время категорий, для язычников, для знати и для еврейских сынов Израилевых, эта надпись была написана. И три евангелиста, они говорят, один обращается в большей степени к евреям, это евангелист Матфей, и евангелист Марк обращается в большей степени, это к привилегированной знати, к римлянам, а евангелист Лука, он обращается в первую очередь к язычникам. К сожалению, у нас вышло время, нам нужно идти на перерыв.